персонально ваш.
15:06 с нами и с вами политолог Станислав Белковский по скайпу. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Проведут программу Марина Максимова и Станислав Крючков. Ну а наши эфирные координаты прежние. Подключайтесь с вопросами в адрес нашего гостя.
Итак, Зеленского с победой пока что не поздравили ни Владимир Путин, ни Дмитрий Медведев. Медведев написал какой-то пост в Фейсбуке без поздравлений. А вот сейчас Дмитрий Песков сказал, что с поздравлениями пока преждевременно. Почему?
Ну, наконец-то все выяснилось. Знаете, как говорится обычно в классическом английском романе, обо всем я знаю последний. Станислав Александрович Белковский много раз объяснял, что Кремль сделал ставку на Петра Алексеевича Порошенко. Потому что так считал Виктор Владимирович Медведчук, главный советник по Украине Владимира Владимировича Путина и его родственник. Да, мочили Порошенко именно для того, чтобы создать его имидж на Украине. Поэтому Кремль находится в состоянии некоторого обалдения от случившегося. А всякое обалдение проходит постепенно.
А с этим обалдением что делать теперь будут? Как-то эту ситуацию пропагандистски разруливать нужно, судя по всему, для внутреннего российского потребителя.
Ну, Владимир Владимирович Путин давно забил так называемый болт на российского внутреннего потребителя, поскольку он считает, что его власть от Бога, как правильно отмечает Алексей Алексеевич Венедиктов. И поэтому какой тут российский внутренний потребитель? Он должен просто решить, как он должен смириться с этой темой. А смириться с этой темой, смиряться с этой темой будет еще несколько часов.
То есть это так, достаточно...
Поставление будет через несколько часов. Вот готов сломаться. Вы знаете, я, безусловно, всякие проработы, включая Сергея Борисовича Пархоменко, который явно сидел на бюджете Петра Алексеевича Порошенко, распространяли слухи о моем пьянстве, в том числе в эфире по поводу эфира с красивейшей женщиной мира Мариной Максимовой, которая была на прошлой неделе. Да, я говорил, что она красивее, чем Амаль Алауддин, жена Джорджа Клуни, значительно притом. Но это вопрос вкуса, это вкусовщина, я согласен. Джордж Клуни, может быть, считает по-другому, это его право. Значит, так вот, я сопьюсь точно, потому что количество бутылок коньяку, которое я выиграл на всей этой истории, оно превышает небо и землю. Сейчас, сегодня вечером, Владимир Владимирович будет поздравлять Зеленского. Он просто еще не отошел от шока от происходящего.
Но после того, как это смирение произойдет, что ему делать-то?
Он может победить. Ну, Станислав Александрович вам не морочил голову, что Порошенко может победить. Он в этом смысле проявил себя надежнее, чем отец нации.
Серьезного или вообще какой-то, какова будет динамика в отношении Москвы и Киева теперь?
Динамика будет равна статике, как говорят у нас у физиков. Понимаете, Крым не отдадут, это понятно. Конфликт на Донбассе не может быть урегулирован быстро. Для Украины ключевым вопросом повестки дня являются реформы, которые ведут ее в направлении Европы. И при президенте Зеленского они пойдут гораздо быстрее, это вне всякого сомнения. А кроме того, Зеленского поддерживает Европа и Америка, что уже доказано. Ну, согласитесь, что Дональд Трамп звонил Зеленскому в ту же ночь, да? Что уже и исключает версию, которую активно распространяли парохоботы, в том числе высокопоставленный тип Сергея Борисовича Пархоменко, о том, что элиты, европейские и американские элиты в упор не видят Зеленского. А как же Трамп ему звонил-то, блин, в ту же ночь, если элиты не видят его в упор? Так что все нормально. Но, естественно, война не может быть закончена в один день. Понимаете, Франция и Германия воевали примерно 1000 лет. И прошли 2 мировые войны, первую и вторую. И Эльзас и Лотарингия переходили то в одну сторону, то в другую. Да? И сегодня Эльзас и Лотарингия являются частью Франции, а говорят там по-немецки при этом. Я там был неоднократно, в Эльзасе и Лотарингии. Вы будете смеяться. Ну вот, и, собственно, Алексей Алексеевич Медиктов тоже там часто был, потому что Страсбург находится, собственно, где Алексей Алексеевич Медиктов находится, ну, собственно, в Эльзасе. Вот, поэтому все будет нормально, но для этого нужны годы, к сожалению. К сожалению, это не шутка.
А какой-то военной антироссийской риторики станет меньше?
Конечно. Потому что Владимир Александрович Зеленский прекрасно понимает, что это не нужно. Зачем? Это нужно было Петру Алексеевичу Порошенко, потому что таким образом он скрывал свои эшелонированные деловые связи с Россией. И с российскими бизнес-кругами. Потому что одной рукой торгуешь нелегальными вооружениями с России через Олега Гладковского, в скобках Семерчука, а ртом тем самым, так, я кричу переполненным ртом, как сказал Осип Мандельштам, он в стихах о неизвестном солдате. Да, ртом говоришь, что Россия страна агрессора и все сволочи. Да? И используешь какое-то ничтожество Бабченко, который рассказывает, что оно въедет на танке «Абрамс» на Красную площадь. А когда в вашем эфире я сказал, что Бабченко, в общем, неплохо бы самого на танке «Абрамс» разговаривать, он устраивает истерику. Это человек как-нибудь был на войне? Да, наверняка не был на войне. Ну что вы, ребят. Солдат унижает жалость. Солдат не может бояться. Потому что пуля может попасть в него в любой момент. Бабченко фальсифицировал свою военную биографию. Это для меня совершенно очевидно на сегодняшний день.
Говорят, что отношения России и Украины могут как-то, в какой-то степени улучшиться, если Москва проявит определенную гибкость. А при каких условиях Москва может проявить вот эту гибкость?
Смотря что мы понимаем под гибкостью. Понимаете, Крым отдать нельзя, это понятно. Это все понимают все. То есть, как говорится, говорить не мешки ворочать. То, что мы вернем Крым там, через неделю, как любил говорить Петр Алексеевич Порошенко и его клевреты, это понятно, что все это был полный блеф и фейк. Да, значит, урегулировать конфликт на Донбассе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей невозможно, потому что 12 тысяч трупов лежат между отдельными районами Донецкой и Луганской областей и Украины. А эта кровь упиет от земли, как сказано в Священном Писании. Поэтому все это будет происходить очень медленно, медленно и медленно. И, собственно, Порошенко нагнетал эту тематику потому, что и проиграл потому, что было совершенно очевидно заранее, что он совершенно не собирался бороться с коррупцией и проводить внутренние реформы, что для Украины является гораздо более важным, чем решение нерешаемых вопросов. Понимаете, как говорил известный педагог Макаренко, любить человечество легко, любить собственную мать трудно. Порошенко специально переводил полемику в сферу нерешаемых проблем, чтобы не заниматься решаемыми проблемами. Надеюсь, что Владимир Александрович Зеленский так не поступит.
Но, тем не менее, объективно проблема Донбасса перед Зеленским будет стоять и каким-то образом отвечать на вопросы. Вот этих 5 миллионов человек, 5 миллионов украинцев, проголосовавших за Порошенко, ему нужно будет, в том числе и по вопросу Донбасса, по нерешаемому вопросу. Какую риторику он будет использовать?
Как я еще раз подчеркиваю, что я не представитель Зеленского, ни в коей мере. Поэтому эти вопросы лучше адресовать ему непосредственно. Я внешний аналитик. И как внешний аналитик я могу сказать, что... Просто, как говорит в таких случаях Владимир Ильич Путин, его любимая фраза, и моя тоже, поскольку я лизоблюдый чинопочитатель, что президент говорит, то, значит, в общем, тоже входит, знаете, как сказал Андрей Ильич Вознесенский, входит в мои лопатки, как твердый мужской кулак и гулаг. Истерику прекратить. Вот когда истерика прекратится, когда прекратятся фальшивые вопли людей, которые зарабатывали миллионы и миллиарды на торговле с Россией и одновременно кричали, что сейчас они напалмом зажгут Донбасс, тогда, вот знаете, поскольку я нахожусь в Украине, я начинаю думать по украинским представам, поводов для диалога будет значительно больше.
А вот то, что Зеленский предложил, по крайней мере, пока что для решения вот этого вопроса лучше привлечь, соответственно, Лондон и Вашингтон по поводу Донбасса.
Совершенно верно. Да, как? Потому что он все правильно понимает. Англосаксонский мир гораздо более толерантен и независим в этом смысле, чем континентальная Европа, то есть Франция и Германия. И тем самым, кроме того, тем самым происходит апелляция к Будапештскому меморандуму, так знаменитому, который фундирован в значительной степени США и Великобритании, то есть англосаксонским миром. А континентальная Европа в значительной степени больше и психологически, и экономически зависима от России, чем англосаксонский мир.
А в Москве, на ваш взгляд, к такому разветвлению диалога потенциально готовы?
В Москве пока что приходит в себя, почему Владимир Владимирович Путин не поздравил Зеленского, от того, что прогноз Виктора Владимировича Медведчука в очередной раз, 170-й, оказался абсолютно неверен. А прогноз Станислава Александровича сказал 170 раз, оказался абсолютно верен. Вот, поэтому сейчас обтекут, что называется, и, так сказать, к вечеру начнут шестеренки начнут мучительно вертеться и будут отвечать на эти вопросы.
А это какое-то проявление слабости? Это будет воспринято, то, что Кремль до сих пор не поздравил?
Нет. Кремль до сих пор не покрыл, поскольку он еще думает, что чудо возможно. Что, например, сейчас...
Сказать, да ладно.
Что, например, сейчас Петр Алексеевич Порошенко ведет какие-нибудь войска, арестует Зеленского, ну, что какие-то российские традиции будут реализованы в украинской политике. Этого не будет. К 9 вечера приблизительно я прогнозирую. Вот, опять же, я столько выпил коньяку, что могу поделиться с вами, если я проиграю сейчас. Тем более пить мне нельзя. Вопреки позиции Сергея Борисовича Пархоменко. Значит, к 9 вечера Кремль поздравит Владимира Александровича Зеленского.
А что будет теперь с Порошенко? Ведь он заявил, что не готов уходить. И не хочет. И не планирует уходить из политики. И все-таки за ним стоят, действительно, как мы посчитали, примерно, да, 5 миллионов украинцев, которые отдали свои голоса за него на выборах.
В 2014 году Петр Алексеевич Порошенко получил огромный карт-бланш и кредит доверия от украинского народа. Он был первым президентом в истории Украины после Леонида Кравчука, который выиграл в первом туре. Этот кредит он, скажем так, мягко растратил. Растратил, бездарно. Это политическая смерть. Вместе с тем, у Петра Алексеевича есть около 2 миллиардов долларов. И у него есть любимая жена Марина, с которой я знаком. Она очень красивая и умная женщина. А посвятить себя красивой и умной женщине, тем более, когда у тебя есть 2 миллиарда долларов, у меня вот нет 2 миллиарда долларов, к сожалению. Даже вообще сопоставимой суммы нет, даже близко. Вот. Это все не менее приятно, чем быть президентом Украины. Знаете, рыбалка в Канаде довольно интересное занятие. Особенно, когда жена сидит и смотрит, как ты будешь рыбу. Если ее это не раздражает.
То есть серьезной парламентской борьбы при поддержке Порошенко не будет.
Поскольку Порошенко в парламенте уже быть не может. Это конец цитаты. Кавычки закрываются. Понимаете, в парламенте будут следующие силы. Слуга народа имени Владимира Александровича Зеленского. Юлия Владимировна Тимошенко, которая как феникс не встает из пепла всегда и неистребима. Абсолютно как любовь и предчувствие. И вот эти все так называемые пророссийские силы. Они там достаточно мелко структурированы. И если вы не разбираетесь в украинской политике, он долго очень объясняет. Там есть и Бойко, с одной стороны, который работал на Петра Порошенко. А есть Александр Вилкул, за которым стоят Ринат Ахметов и Борис Колесников. Они тоже будут. Это будет такой трехчастный парламент. Но это полностью соответствует украинской политической мифологии и типологии, потому что, собственно, символ Украины – это трезуб, это трезубец, да, герб. Вот три силы будут в следующем украинском парламенте, там не будет Петра Алексеевича Порошенко. С ним покончено. Конечно, это, с таким же успехом можно было бы говорить, а будет ли Михаил Сергеевич Горбачев в российском парламенте после 1991 года.
А коалиционный вариант для правительства возможен, для исполнительной власти? Привлечение той же Юлии Владимировны или сил, которые набирали в первом туре?
Я уже заявил, что должно быть новое правительство. Кроме того, хорошо знаю Украину. Я, кстати, в эфире с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым в ночь первого тура выборов говорил здесь, в вашем эфире, что начнется переход на сторону Зеленского. Тут же он начался и закончился. Ну, в смысле, уже все. И то, что я дважды прорвал украинскую границу, при том, что мне был запрещен въезд, официально запрещен въезд на Украину, о чем это говорит. Я не хвастаюсь, я говорю о том, что это является симптомом того, что происходит вот в системе отношений лояльности между силовиками и политическим руководством. Вот. Сейчас парламент перейдет на сторону Зеленского. Значительная часть депутатов, проснувшись сегодня, вдруг неожиданно поняли, что они всегда любили Зеленского. Да, присягали не на него с Порошенко, но это была ошибка. Они любили-то не Зеленского. Вот, поэтому сейчас начнется формирование новой коалиции под Зеленского. Лидером этой коалиции вполне может стать действующий премьер-министр Владимир Борисович Гройсман. Потому что Владимир Борисович
Гройсман... А ведь раньше он поддерживал как раз Порошенко.
Ну, тут нет, не было иных вариантов просто. Да.
Он не поддерживал Порошенко. Я уже говорил, что в Виннице, вот они же в Виннице все, это винницкие кланы. Да? В Виннице есть клан Порошенко, клан Гройсман. И оба замыкаются на отцов. От Порошенко старшего Алексея Порошенко и отца Гройсмана, Бориса Гройсмана. Это Монтекки и Капулетти. И их альянс был ситуативным, потому что просто Петру Порошенко нужно было убрать бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. И поэтому он засунул туда Владимира Борисовича Гройсмана, который обладает совершенно отдельными политическими амбициями. Поэтому сейчас в полном соответствии с эдиповым комплексом Владимир Борисович Гройсман убивает собственного политического отца. Вот. И в этом смысле Зеленский ему очень полезен. То есть я думаю, что Гройсман сейчас присягнет на верность Зеленскому. Это мы правильно.
А если исходить из того, что Зеленский говорил о единственном своем сроке, то, может быть, это прицелом Гройсмана на следующий президентский срок?
Гройсман хочет быть президентом. Тем более, наконец, это понятно, что Украина страна евреев. Почему она страна евреев? Это черта оседлости. Это полная концентрация черты оседлости. Да, с Украины вышли все. И, собственно, творец советской государственности Лев Давыдович Троцкий вышел с Украины, правда, из Херсона. Да? А поэтому, как говорил мой учитель Андрей Иванович Синявский, мне рассказывал, что когда он сидел 7 лет, знаете, в 70-е годы по политической статье, и как следователь его спросил в минуту откровенности: Андрей Иванович, а почему все адвокаты евреи? На что Андрей Иванович совершенно правильно ему ответил: а потому что евреев в крови не пускают. Вот. Так ведь, собственно, еврейская пассионарность, которую воспитала Российская империя, именно путем создания черты оседлости, она проявляется. Поэтому все ключевые должности занимают в основном евреи. Да, Юлия Владимировна Тимошенко тоже еврей, потому что она тщательно скрывала, объявляя себя то армянкой, то латышкой, ну, чтобы вообще было смехотворное, так сказать, да. Наконец-то она вдруг поняла, не да, ну, что этого не надо было скрывать. Она уже была говорить об этом открыто, но, как говорится, я, как всегда, опоздал. Было уже поздно. Да, Владимир Владимирович Гройсман хочет быть президентом Украины, но он может быть только после Зеленского. И в этом смысле ее бы молодые люди, они значительно моложе меня, например, да? Хотя я не считаю себя абсолютно старым человеком. Хотя я супер. Помните анекдот про Брежнева? Да, я стар, я суперстар. Так вот, значит, поэтому, естественно, их альянс на этом и может быть построен вполне, почему нет.
А вам известно что-то о их частных отношениях, отношениях между Зеленским и Гройсманом?
Ну, насколько я знаю, Зеленский и Гройсман поддерживают частные отношения с своими женами, а не между собой.
Проблемы с парламентом, потому что появлялась информация, что в команде Зеленского обсуждают роспуск Верховной Рады. То есть в этом нет никакой необходимости и никакой опасности.
Какой необходимость? Зачем? Какая в этом необходимость, если сейчас депутаты уже стоят в очередь к Владимиру Александровичу Зеленскому, чтобы перейти на его сторону? Зачем распускать-то их? Они же такие хорошие, милые такие. Ну что вы, зачем обижать хороших людей, когда они уже в массовом порядке перебегают на сторону победителя?
А какие-то контуры, вот мы уже обозначили, да, ищется сейчас диалог, идет диалог, ведутся какие-то переговоры по созданию коалиции, а какие-то конкретные фигуры называются, кто может занять ключевые места, потому что сегодня Климкин уже выразился в том духе, что я буду поддерживать тренд прежнего правительства и солидаризироваться с Зеленским. А насколько правительство Зеленского останется...
Ближайший соратник Порошенко уже сдал своего патрона. Что же говорить об остальных? Это все уже. Это же партизанский отряд с предателем, как говорилось в известном анекдоте. Вот, все уже. Конец цитаты сейчас, кавычки закрываются. Кто? Команда это все правительство Яценюка, все то правительство, которое было сформировано в феврале-марте 2014 года, после второго Майдана, оно и будет правительством Зеленского. А вот братья будет Владимир Борисович Гройсман, который все-таки Монтеки и Капулетти должен зарезать. Лидера конкурирующего клана, который хотя и привел его к власти, но мешал ему реализовывать свои личные амбиции.
А если все останется по-прежнему, то не будет ли растрачена та популярность, которую в конечном счете Зеленский конвертировал в голоса, отданные за него, стремительно и быстро? Не возникнет ли второго Порошенко в этом случае?
Нет. Так, что-то...
Нет. Связь. Порошенко типичный советский человек.
С двумя миллионами.
Алло, прием. Есть связь? Связь есть, прием.
Да. Давайте еще раз сначала, да?
Есть связь?
Да, мы послышим.
Да, значит, нет. Порошенко типичный советский человек и постсоветский бизнесмен по психологии. А Зеленый тоже самый советский человек, не советский человек. Это шоумен, это типа Эммануэль Макрон. 39 лет стал президентом Франции. Вот, поэтому... Нет, так не будет. Зеленский очень умеет, как вы сами видели, без всякого моего совета и участия. Зеленский блестяще провел предвыборную кампанию, и когда он сказал на дебатах, которые Порошенко думал, что он выиграет, из-за знания каких-то фактов и подробностей, Зеленский выиграл одной фразой: «Я ваш приговор». Зеленский очень умеет это делать. Он прирожденный политик, как Уинстон Черчилль, Рональд Рейган или Барак Обама. Все говорили, что Барак Обама не пройдет на второй срок. Это было смехотворно с самого начала. Было ясно, что Барак Обама останется столько у власти, сколько можно. И ограничивают его пребывание у власти только американские политические ограничения, а не его нежелание быть у власти. И когда, как вы помните, Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу, Обама сказал, ну если бы я баллотировался, я бы, конечно, выиграл Дональда Трампа, и это было чистой правдой, чистейшей. Вот, поэтому нет, вот этот весь, понимаете, попытка перенести весь этот советский и бизнес-багаж на новое поколение политиков совершенно контрпродуктивно.
Вы сейчас говорите, что в там парламент, да, члены парламента так быстро перебегают на высокой скорости в сторону, да, на сторону Зеленского. Означает ли это, что дни Порошенко как политика были сочтены и, в принципе, проголосовали бы за любого, кроме него?
Ну, не совсем, конечно, не совсем так, конечно, но в значительной степени да. То есть не совсем за какое-то полное дерьмо проголосовали, да, конечно, но любой пассионарный лидер, любой, скажем, человек, наделенный определенными политическими талантами, выиграл Порошенко в одни ворота. Да.
Зеленскому придется избавиться от шлейфа того, что у него на заднем плане на протяжении всей кампании Коломойский маячил. Вот дистанцироваться от этой фигуры ему нужно? И он это сделает?
Вы знаете, насколько я понимаю ситуацию, Игорь Валерьевич Коломойский и не претендует на то, что он будет контролировать страну. У него нет иллюзий типа Бориса Абрамовича Березовского. Он хочет защитить свои интересы, очень локально и сегментированно. И он хочет отомстить Петру Порошенко за свое снятие с поста губернатора Днепропетровской области. А надо сказать, что на посту губернатора Днепропетровской области тогда, в 2014-2015 годах, Игорь Валерьевич сыграл очень значительную роль в организации обороны в том, чтобы психологически подавить сами представления об агрессии. Я же помню, я сидел в Киеве в апреле 2014 года, я помню, как было структурировано население Киева города. А город Киев ментально, он близок ко Львову. Хотя он русскоязычный город Киев, но ментально он абсолютно украинский, вот такой вот, по-украински называется «затято», да, то есть такой кондом, так вот, не сдадимся, да. Но даже в городе Киеве треть населения было за то, чтобы выйти встречать с хлебом солью российские войска. И вот в этой ситуации Игорь Валерьевич Коломойский стал губернатором Днепропетровской области и сыграл огромную роль в том, что российские войска не вошли. После чего Порошенко его убрал. Ему нужно отомстить Порошенко, но он прекрасно знает Зеленского. Во-первых, Игорь Валерьевич, он прекрасно знает, что Зеленский очень жесткий человек, который все ключевые решения принимает только сам. И я думаю, что у него нет таких амбиций и претензий. А то, что стоит очередь Зеленскому, желающих дать ему денег, чтобы он что-то решил, это совершенно очевидно. Другое дело, что Зеленский прекрасно понимает цену приза, который он получил. И он не будет брать деньги за ерунду.
Раз уж опять заговорили про Порошенко, у нас минута осталась до перерыва. Что, если он политический труп? Хотя, собственно говоря, Зеленский в интервью сказал, что готов рассмотреть его назначение на какой-то государственный пост, правда, если, в кавычках, попросит общество. А у Порошенко вообще есть, не знаю, какое-то дело на Украине, которым он мог бы заниматься?
30 секунд.
Ну как, Марина. Она восхитительна, я с ней знаком.
Ну, помимо рыбалки.
Да, нет, конечно, еще это связано с тем, что вы тезки с нею, и поэтому на уровне психологии бессознательного это тоже на меня влияет. Да, нет, вот это дело у него, безусловно, есть.
Персонально ваш политолог Станислав Белковский, вернемся после новостей рекламы на эхе.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Персонально ваш политолог Станислав Белковский. Сегодня с нами по скайпу. Здесь Марина Максимова и Станислав Крючков. Мы говорили о фигуре Коломойского, о фигуре Зеленского. А вот достаточно ли удовлетворения и сатисфакции, полученной Коломойским, вот самим фактом проигрыша Порошенко? Или же последует что-то еще? Какая-то подковерная игра, вот на ваш взгляд?
Какая там подковерная игра? В Украине практически нет подковерной игры. А здесь же публичная политика, здесь демократия. Подковерная игра становится практически невозможной. Коломойский возвращает себе Приватбанк. Он защищает свои медиа-активы. Это вполне его устраивает. А сатисфакция, понимаете, это всегда неплохо. То есть, с психологической точки зрения. То есть, сама вся сатисфакция важнее денег.
А стоит ли ожидать от российских медиа изменения вот этих пропагандистских штампов? То есть ушла фашистская хунта, или как там это еще называли, пришла незрелая демократия в виде бывшего...
Ну, видимо, это надо сейчас прийти еврейская хунта, потому что все ключевые фигуры в сионистская хунта, как говорилось при советской власти, все ключевые посты занимают этнические евреи. Тем самым российской пропаганде нужно будет как-то совместить это с идеей о том, что на Украине царит антисемитизм. Ну, это, понимаете, пока фашистская хунта в Кремле не заплатила ни денег, я не буду давать советов, кому выходить из этого сложного положения, в которое не загнали сами себя, благодаря Виктору Владимировичу Медведчуку. Виктор, я готов принять от Виктора Владимировича Медведчука 100 миллионов долларов. Просьба доставить их сегодня наличными на ресепшн отеля «Национальный» в Киеве по адресу улица Липская, дом 5, где я нахожусь. И тогда я начну отвечать на эти вопросы.
Медведчука называли чуть ли не переговорщиком между Кремлем и Киевом, ну, таким условным, да? Вот у Зеленского есть такая фигура?
Как всегда, триумф тотальный. Ну что, Виктор Владимирович Медведчук всегда был блестящим переговорщиком. Он приводил к власти Виктора Ильича Януковича в 2004 году. Он формировал коалицию Юлии Владимировны Тимошенко и Виктора Федоровича Януковича же в 2009 году, которая блестяще завершилась. Наконец-то он уговорил Кремль поддержать Петра Алексеевича Порошенко в нынешнем году. Да, и поэтому он идеальный переговорщик, потому что Кремль проиграл все на Виктора Владимировича Медведчуке. Но, к сожалению или к счастью, Владимир Владимирович Путин так ценит личных друзей и родственников, что он никогда их не сдает, и это одна из самых трогательных черт нашего национального лидера.
Стоит рассчитывать, что эта фигура останется в качестве фигуры переговорщика и при Зеленском, что ли?
Переговорщика она не останется, но как фигура влияния на украинскую политику Кремля останется. А переговорщик не нужен. Зачем? В современной европейской политике какие нужны тайные переговорщики? Все, знаете, Господь, видящий тайные, воздаст тебе явно. Надо явно все переговаривать.
Владимир Зеленский, между тем, уже анонсировал информационную войну. Что за информационную войну и как она будет вестись?
Ну, опять же, это вопрос к Владимиру Зеленскому, а не ко мне, поскольку я ни в какой степени не являюсь представителем Владимира Александровича. Но как внешний аналитик, я предполагаю, что это просто убеждение населения отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что возвращение, полноценное возвращение в состав Украины и ликвидация вот этих орд и банд, которые де-факто контролируют эти регионы, для населения выгодно, потому что население обнищало, оно находится в очень стесненном финансовом положении. И так оно находилось в стесненном финансовом положении. Сейчас находится в полной нищете и в постоянной угрозе жизни. Происходит убийство, похищение людей. Что значение выгодно этому населению. Вот и все.
А с чего это может начаться? С выплаты пенсии, например, на территориях Донбасса?
Или же... В чем стоит информационная война? Выплата пенсии не относится к информационной войне. Вот сегодня, когда Виктор Владимирович Медведчук пришлет мне 100 миллионов долларов в отель «Национальный» в городе Киеве, я бы не сказал, что это будет информационная война.
Слушайте, вы уже дважды сказали, вдруг принесут.
Если принесут, то, опять же, я отправлю вам весь коньяк, который я уже выиграл, поскольку его совокупная стоимость значительно меньше.
Что касается, опять же, вот этой информационной войны, я так понимаю, что, ну, опять же, да, из СМИ беру, что он планирует создать русскоязычный медиапортал, который будет вещать на всю Европу и доносить, на русском, да, русскоязычный медиапортал, и доносить до жителей, соответственно, Донецкой и Луганской, украинский взгляд на события. А я хотела спросить про русский язык при Зеленском. Какие-то, не знаю, смягчения будут или нет?
Да, я думаю, будут, да. Потому что Зеленский прекрасно понимает, что, как мне кажется, исходя, опять же, из его публичных высказываний, что русский язык является важнейшим культурным достоянием Украины. Что это не враждебное нечто Украине, а то, что в значительной степени конституирует украинскую нацию. Ну, это Канада, понимаете? Ведь не случайно самая мощная украинская диаспора находится в Канаде. Как устроена Канада? У нее есть официальный язык английский. А сколько я был переводчиком, даже охранником премьер-министра Канады, мы сейчас не будем вдаваться в детали, как все это происходило, я знаю, что канадская элита говорит по-французски, а не по-английски. Да, поэтому сочетание вот английского и французского языков в Канаде – это идеальная модель для сочетания русского и английского языков в Украине.
кадровая перетряска какая-то произойдет, потому что сегодня уже там один из губернаторов на территории, вверенной которому области подал
в отставку, ну как, это бегство с тонущего корабля, потому что львовский губернатор обещал, что Порошенко будет президентом. Сейчас он уходит в отставку незамедлительно, через недельку он скажет, а вообще-то я всегда был за Зеленского.
Что касается дальнейших шагов, возможных, да, шагов Зеленского, вот на чем он сконцентрируется в первую очередь?
Ну, опять же, вы меня спрашиваете, да, как будто я представитель Зеленского, а я не представитель Зеленского ни в одном глазу.
Хорошо, на чем ему стоит?
Ну вот поставим вопрос так, социальные реформы, которые ему необходимо провести в стране и которых от него ждут.
За социальные реформы отвечает по согласно Конституции правительство, а правительство формирует парламент. Украина – президентско-парламентская республика, и президент не имеет отношения к социальным и экономическим реформам. Реформами будет заниматься Владимир Владимирович Гройсман, который неожиданно обнаружит в ближайшие дни, что его всегда тянуло к Зеленскому больше, чем к его политическому отцу Петру Алексеевичу Порошенко. Эдипов комплекс работает в полном объеме. На чем надо сконцентрироваться? Надо сконцентрироваться на прекращении коррупции, который увеличит бюджет Украины в 2 раза за 2 года, что сделал Михаил Саакашвили в свое время в Грузии. Это было де-факто сделано. Сейчас вернется, собственно, и сам Михаил Саакашвили в ближайшие дни. Возможно, станет одним из ключевых чиновников исполнительной власти. И, в общем, в этом смысле я оптимист.
А Саакашвили вернется в ближайшие дни?
Мне кажется, да. Что-то мне подсказывает. Денег у меня много.
Вообще вот эта вот реальность, да, победа над коррупцией в сегодняшней Украине силами Зеленского и его команды условной, да, как бы она там ни выглядела, она, ну, вам кажется... Реально
или достижимо?
Я прекрасно помню, как правильно сказал вчера Владимир Александрович Зеленский во время своей ночной речи, что мы показали постсоветскому пространству пример, что все возможно. Но еще до этого пример, что все возможно, постсоветскому пространству показал как раз Михаил Николаевич Саакашвили, который пришел к власти в самой коррумпированной стране постсоветского пространства и оставил ее, знаете, как Сталин якобы сказал, правда, не Черчилль, как принято считать, а историк Айзек Дойчер, что Сталин принял Россию с сахой и оставил с ядерным оружием. Так вот, Саакашвили принял Грузию самой коррумпированной страной постсоветского пространства, оставил ее самой некоррумпированной. И надо сказать, что несмотря на ухудшение ситуации в Грузии с тех пор, она такой коррумпированной, как была до Саакашвили, не стала. То есть инерция реформ Саакашвили весьма велика. И я прекрасно помню, как в 2003 году я приехал до революции РОС в Тбилиси и жил в лучшем отеле в Тбилиси Метехи Пелос, чтобы люди мне не завидовали. Я хочу сказать, что номер там стоил $70 в сутки в лучшем отеле. Да? Моя декларация не свидетельствует о том, что я был богат. Я никогда богат не был. И отель был обнесен, значит, 3-метровым бетонным забором. И когда я зашел на территорию этого Метехи Пелоса, то на ресепшене этого отеля мне сказали, значит, сделали 2 пожелания. Первое, не выходить за пределы гостиницы в темное время суток. Второе пожелание, вообще никогда не выходить за пределы гостиницы, потому что тебя убьют. Потом, при Михаиле Николаевиче Саакашвили, я уже гулял по Тбилиси круглосуточно, и город цвел и пах. Не говоря уже о Батуми, который превратился из советской деревни в современный европейский курорт. Да? Поэтому все возможно. Главное только прекратить коррупцию, с чем справился Саакашвили, с чем вполне может справиться Зеленский, потому что коррупция очень дает украинскому народу.
Но кто следующий, где будет услышан этот призыв, все возможно? В Беларуси, может, там назревает?
Кстати, что касается вот самой вот этой фразы, это вообще что это? Это призыв или это вызов?
Это и вызов, и призыв. По-украински называется выклад. Александр Григорьевич Лукашенко, если вы обратили внимание, 2 дня назад заявил, что он собирается уходить от власти. Что он уже навластвовался в власть. Да и жаждущим власти навластвовался в власть. Как сказал Булат Шалович Акуджав. Победа Зеленского, безусловно, является прецедентной для украинского пространства. Победа Саакашвили тоже, но Грузия маленькая страна. Не системообразующая для постсоветского пространства. Украина большая страна и системообразующая для постсоветского пространства. Поэтому прецедентное значение победы Зеленского гораздо важнее.
В этом ряду Россия последует за, как, и в каком возримом ли будущем, за Минском там или за условной Астаной, когда наступит это? Это возможное изменение.
Как говорил Егор Тимурович Гайдар, предсказываю все, кроме цен. Я могу сказать, предсказываю все, кроме сроков. Но первый всеобщий закон Белковского гласит, что в истории всегда случается то, что должно случиться. А первое следствие всеобщего закона Белковского гласит, что нельзя идти против истории. Порошенко проиграл потому, что он шел против истории. Да, в России это случится. А вот когда? Ну, посмотрим. В конце концов, я недавно проезжал по улице маршала Тимошенко. Знаете, есть такое. И посмотрел, работает ли еще зал прощаний центральной клинической больницы. Да, кажется, он еще работает. Но мне кажется, Владимир Владимирович тоже хочет уже, так сказать, отваливать. А другое дело, что нет сценария пока. Сценария нет. А Владимир Владимирович Путин, он не стратег, а тактик. Поэтому все решения принимает, важнейшие решения принимает в последний момент.
Ну, не знаю, как в других странах бывшего Советского Союза это восприняли, но, опять же, я хоть и не экстрасенс, но полагаю, что в Кремле вот эту фразу, конечно, восприняли, скажем так, наверное, настороженно. И на наших отношениях это двух стран...
Нет, в Кремле не фразу восприняли настороженно. В Кремле настороженно, мягко говоря, восприняли победу Зеленского, поскольку Виктор Владимирович Медведчук обещал ровно обратное. Как всегда он обещал ровно обратное. Он обещал победу Януковича в 2004 году, он обещал триумф Тимошенко в 2010 году. Но так бывает, что, знаете, это все описано в бессмертном произведении Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», что ты часто эротически воспринимаешь то, что никогда не сбылось. Ну вот, поэтому, так сказать, посмотрим. Сейчас я не стал бы делать ни оптимистических, ни пессимистических прогнозов в отношении России, но то, что сам факт победы Зеленского создает важнейший позитивный прецедент для России, безусловно.
А в этом смысле не становится ли Александр Григорьевич в Белоруссии как бы, ну, таким элементом, уравновешивающим присутствие вот таких вот молодых лиц, как Зеленский?
Вы можете посмотреть на изменения его риторики в последние дни. Он очень гибкий человек.
Ну, собственно, всегда таковым был.
Да, он, ну, естественно, поэтому он столько лет находится у власти. И согласитесь, это не Владимир Владимирович Путин, которого семья Бориса Николаевича Ельцина привела к власти за руку. Это директор совхоза, который стал председателем комиссии по коррупции, по борьбе с коррупцией парламента Беларуси, и неожиданно, как черт из табакерки, стал президентом. И остается ему 25 лет. Это человек другого, совершенно другого опыта и генезиса. Да, поэтому нет, он же заговорил уже в последние дни, что пора уходить, пора отваливаться.
А там возможен сценарий, как в Казахстане?
Ну, в Казахстане никакой смены власти на самом деле не произошло. Она произошла чисто формально. Но победа Зеленского произвела достаточное впечатление. Ну, собственно, в отличие от Кремля, Лукашенко понимал, что Зеленский победит уже давно. Он уже давно понимал, что Зеленский победит. Да? Поэтому он уже начал психологически готовиться к тому, что ему тоже пора уходить. И он теперь ищет сценарий ухода. Вы знаете, что есть такой термин «последний диктатор Европы». А вы знаете, кто последний диктатор Европы, который ему останется? Нет? Всегда. Папа Римский. Потому что единственным тоталитарным государством в Европе является Ватикан. Папа Римский он является официальным государством, и Папа Римский совмещает полномочия всех ветвей власти и выносит судебные решения. Поэтому других последних диктаторов Европы не останется. Я верю в Папу Франциска, что он свои полномочия никогда не сдаст, ибо это запрещено каноническим правом и священным писанием.
А все-таки не было какой-то, ну, скажем так, 100% уверенности, или, как сейчас любят говорить, 146%, да, процентов уверенности в том, что победит Зеленский? Потому что вот в этом отрезке между первым и вторым голосованием, первым-вторым туром, очень много обсуждали, пойдет Зеленский или не пойдет на дебаты. Это было таким камнем преткновения, и очень многие говорили, что вот ему туда даже и не стоит идти, чтобы не потерять очки, потому что в этих дебатах он явно проиграет. А получилось наоборот. Почему так получилось?
Я всегда рад, что ведущие сотрудники «Эхо Москвы» никогда не слушают «Эхо Москвы», потому что этот вопрос уже много раз обсуждался в эфире «Эхо Москвы» с своим участием. Победа Зеленского на дебатах была совершенно неизбежна. Она и случилась. К тому же потерять очки он не мог, поскольку очков он не носит. Как, впрочем, и контактных линз. Да, ну что вы, это совершенно разного класса игроки. Зеленский актер. Как он мог проиграть дебаты тяжеловесному постсоветскому бизнесмену? Он их и выиграл, разумеется. И как сказал мой старший друг Борис Леонидович Пастернак, может быть, вы его знаете, если бы знал, что так бывает, когда пускался на дебат.
Станислав Белковский, политолог. Еще одна чудесная новость сегодня на фоне одобренного Советом Федерации в Москве закона о суверенном или автономном интернете. Сенатор Мизулина вновь там высказалась довольно ярко, сказав: запрет – это как раз то, где человек свободен. В этом смысле мы находимся в каком тренде? У нас будет становиться по Мизулиной все больше и больше свободы?
Госпожа Мизулина не так не права. Она перефразирует известного российского сатирика Михаила Ивановича Салтыкова-Щедрина, который очень правильно сказал, что в России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Да.
Но
формально запрещено, а фактически разрешено.
А количество не перейдет ли на определенном этапе в качество?
В России идет постоянная борьба с гей-пропагандой, а страной правят гей-блоки. Замечательно, я считаю.
В Киеве евреи, в России гей-лобби.
К европеизации постсоветского пространства. Наконец, гей-ропа вместе... Да, я сейчас не хочу использовать слова, запрещенные Роскомнадзорами, но есть такой анекдот Роскомнадзорами. Роскомнадзором, он всего один пока, к счастью. Знаете, как дирижер, есть такой анекдот, как дирижер выстраивает оркестр и говорит: вот гобой сюда, флейта туда, тромбон туда, а теперь вместе с евреями, имеется на скрипачи. Вот, значит, конечно, идем в Европу.
Ну, мы же со времен Кучмы помним, да, его книжку эту «Украина, не Россия». А вот все-таки, если так по-серьезному, Украина построит такую идеальную модель демократии для России. Удастся стать ориентиром таким?
Смотри, идеальных политических моделей не бывает, поскольку все идеально только на небесах. В реальной действительности все не идеально. Но еще раз, все прецеденты демократизации, которые создаются в постсоветском пространстве, хоть в Украине, хоть в Белоруссии, хоть в Армении, где существует Никол Пашинян, и не надо забывать, что он этот прецедент создал еще в прошлом году. Ну, просто Армения маленькая страна, поэтому ее психологическое воздействие на Россию не так велико, как воздействие, естественно, процесса в Украине. Да, все это, естественно, влияет на демократизацию России тоже, потому что, наконец, мы начинаем понимать, что это можно. Вот то, что сказал Зеленский ночью, минувшей. Можно, можно. То, что нельзя, можно.
Наша слушательница Юлия из Нижегородской области спрашивает, ну здесь опять как-то из области, вы не представитель, не официальный представитель Зеленского, но тем не менее...
Я никакой не
представитель. Да. Перейдет ли Украина на латиницу?
Этот вопрос давно обсуждается. Не исключено, скажем так, не исключено. Все.
Еще одна история. Вот сегодня из Кремля там идут новости.
Казахстан пришел на латиницу, да?
Да,
да, да.
Есть так. А ну, только почему Казахстан гораздо дальше от латиницы, чем Украина?
Из Кремля. Путин и Ким Чен Ын встретятся друг с другом в Владивостоке. Вообще, насколько это реально и зачем это нужно Кремлю? Буквально остается у нас там полторы минуты.
Ким Чен Ын в известной степени является ролевой моделью для Владимира Владимировича Путина. Потому что когда у тебя нет ничего, кроме ядерного оружия, никаких ни политических, ни интеллектуальных активов, то надо грозить миру ядерным оружием. То есть это называется «встретились два одиночества, вели у дороги костер». Поэтому предлагаю все-таки устроить пиар-акцию по разведению костра в Владивостоке, у дороги, где будут встречаться Владимир Владимирович Путин и многоуважаемый товарищ Ким Чен Ын.
Ну, то есть им вообще обсуждать совсем нечего? Зачем тогда эта встреча нужна?
Обсуждать им нечего, поскольку Ким Чен Ын политически зависим от двух игроков – Китая и США. А как? Ну, надо просто приезжать к любящей груди. Вы же встречаетесь с близкими людьми, правда, которые близки вам по духу, психологически близки. Вы же не всегда встречаетесь с людьми, которые вам выгодны.
Готовность оставаться свидетелями вот этого одиночества и встреч между двумя одиночествами среди россиян, на ваш взгляд, она потихонечку угасает или?
Да, она угасает. И результат выборов в Приморье, в Хакасии, даже в Владимирской области. Я говорю, даже потому, что в Центральной России оппозиционное настроение традиционно слабее, чем в сибирских и дальневосточных регионах. Об этом свидетельствует. И я бы еще посмотрел, вот сейчас, если бы Виталия Милонова выдвинули в губернатора Санкт-Петербурга, я почти уверен, что он бы выиграл губернатора Санкт-Петербурга.
Вот так вот стремительно у нас пролетел час с присутствовавшим по скайпу и дававшим мощный аналитический...
Блядь, не было, как-то. Сразу по итальянски.
Станиславом Белковским. Это программа «Персонально ваш». Провели ее Марина Максимова и Станислав Крючков. Огромное вам спасибо.
Обязательно передам Амалии Алаудин, что она не самая красивая женщина в мире.
Хорошо, будьте осторожны. Да?
До свидания.
«Персонально ваш».